Всем привет! Это 56-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Сегодня говорим про популярную утилиту AirClone для обмена файлами с облачными хранилищами. И не только с облачными хранилищами. Мы говорили про общий функционал этой утилиты, как ее используют, и кое-что интересное из исходного кода тоже вытащили в сегодняшний подкаст. Приятного прослушивания! Сегодня я хочу рассказать про утилиту командной строки rclone, remote clone. Написана она на Go, у нее 44 тысячи звезд на GitHub'е. Буквально недавно появилась задача синхронизации файлов в облачное хранилище. Можно попробовать сделать это через API, а можно, не прибегая к API, воспользоваться вот такой утилитой. Что такое rclone? Это, по большому счету, просто rsync, но для облачных хранилищ. Здесь популярная утилита командной строки rsync. Она достаточно функциональная. Там много чего она позволяет. Например, синхронизировать только часть файла, а не весь файл. Повторы делать, ну и так далее. То есть это комплексная очень программа. Но единственный ее недостаток, ну это не недостаток, а в принципе она так изначально проектировалась, что она не работает с облаками. То есть ты не можешь взять и синхронизовать файлы, которые у тебя хранятся где-то там в Google Drive, например, или в Amazon S3 Storage. Ты хочешь, чтобы у тебя были синхронная копия и на локальном диске, и где-нибудь в Amazon S3. Вот. Ну, а AirClone, он изначально как раз сделан как инструмент, который умеет работать с удаленными облачными хранилищами. Ну, вместе с тем никто не запрещает и делать синхронизацию и прочее, использовать функции rclone для локальных файловых систем. Я, знаешь, хочу тебе, наверное, задать такой вопрос. Вот смотри, я озвучил два способа. Очевидный способ — это когда у нас возникает потребность закачать какие-то файлы на удаленный сторидж, что мы можем использовать API. И для нас, для разработчиков, ну, это не кажется таким уж сложным решением, смотря что мы там хотим реализовать. Второй вариант с rclone, он такой более, ну, вот готовое решение, пожалуйста, ты можешь, чуть позже я скажу, что он позволяет сделать, но самое главное, это, в принципе, копирование, синхронизация, как однонаправленная, так и двунаправленная, вплоть до того, что ты можешь смонтировать удаленный cloud storage себе в файловую систему, работать с локальной, как будто бы с локальной файловой системой, а все будет улетать туда, в облако. И вот к тебе вопрос. Вот какой вариант тебе кажется предпочтительней?
Ну, мне кажется, что клоун будет удобен тем, кто очень часто занимается такой работой и кто работает с большим, ну, количеством разных там облаков. И смотри, если, допустим, у тебя стоит такая задача, если ты должен для разных облаков часто заниматься клонированием, тебе часто к тебе обращаются и говорят, склонируй вот эту папку, а потом, допустим, через день, через два, склонируй вот эту папку уже в другое облако, а другую папку в третье облако. И в этом случае тебе пришлось бы самому для каждого кейса, для каждого облака писать вот этот API, разрабатывать. Ну, в общем, это неудобно. И вот такой инструмент, он оказывается максимально эффективный для таких, ну, регулярно выполняемых задач.
Давай я перечислю, наверное, самые супер популярные облачные сториджи, с которыми умеет работать rclone. Во-первых, это, естественно, Amazon S3, ну и, соответственно, если поддерживается это API, многие другие сервисы облачного хранилища также предоставляют этот S3 API, похожий на амазоновский. То есть они буквально так часто и пишутся, что типа S3 API compatible, ну то есть совместимы, например, там Cloudflare, у них есть storage свой, DigitalOcean Spaces, ну и так далее. Очень много сториджей облачных предоставляют это API. Из необычного это какой-нибудь FTP и Secured FTP. Google Drive, Google Photos, HTTP, кажется, необычно. Ну, понятно, что это только read-only. Microsoft, Azure, все их сториджи, OneDrive, это для персонального использования. Поддерживается также стандарт OpenStack Swift. Это такой открытый стандарт. Поддерживается рядом, в том числе, коммерческих клауд-провайдеров. SMB — это Server Message Block, популярный в Windows для шеринга файлов, принтеров и так далее. И так далее. Даже есть такие необычные... Ну, можно сказать, что это Cloud Storage, но как-то не поворачивается язык это назвать именно так. Например, какой-нибудь интернет-архив. Archive.org. Такой сайтец, где, возможно, ты заходил, там, знаешь, такой архив всяческой старины. То есть какие-то фотографии, кэш каких-то веб-страничек, которые уже давно не существуют, каких-то программ, видосиков. Вот все это из древнего интернета. И ты можешь туда закачивать и скачивать оттуда данные. Вот AirClone может и туда подключиться, и ты можешь с этим интернет-аркайвом работать очень себе удобно. Это к вопросу о том, какие бэкэнды, или это в терминах AirClone, они называются бэкэндами, какие ремоутс поддерживаются в AirClone. Я к чему это хочу сказать? То, что представь, что тебе не нужно сильно глубоко погружаться, изучать, а как работает тот или иной клауд-провайдер, облачное хранилище, как оно работает. Не нужно это знать. Берешь AirClone и работаешь с ним. Кажется, что это удобно.
Ну, ты говоришь про то, что когда эту логику уже кто-то сделал, тебе, например, нужно на какой-то там OneDrive это все бэкапить, синхронизировать.
Да.
То ты можешь либо свою какую-то библиотеку написать, либо воспользоваться уже готовым решением. И если это готовое решение, там, весь функционал тебя устраивает, то ты можешь и так поступить тоже.
Тогда вопрос. Очевидный недостаток тогда вот из того, что я озвучил, вот этот длинный список, само собой напрашивается объяснение, аргументация против того, чтобы использовать AirClone.
Сам длинный список?
Да, ну вот смотри, список-то длинный.
Ну а в чем минус тогда?
Всего.
То, что... Что в этом? Наоборот, хорошо, тебе кто-то может возразить и сказать, что как классно, большой список, мы можем и так, и сяк использовать. Там завтрак нам попросят на другое место клонировать, и да без проблем, тот же самый инструмент, все уже готово.
Да, причем если ты будешь искать, как вообще кто использует AirClone, то набредешь на интересные обсуждения, когда облачные хранилища в своих discussion groups, в группах, в которых они обсуждают новые фичи, спрашивают пользователей, хотят ли они, чтобы был добавлен еще один ремоут в AirClone. И многие говорят, добавьте, пожалуйста. То есть... Кажется, что это как будто бы удобно. Но есть тут и проблема. Дело в том, что помимо того, что все эти облачные хранилища можно представить как-то единообразно, у каждого из них есть какие-то особенности. И в общем виде, если ты работаешь с файлами, и тебе не требуется какого-то экстра функционала, который может предоставлять то или иное облако, то вполне себе AirClone подходит для решения этих задач. Если ты хочешь что-то такое частное делать, ну и ты выходишь за периметр предоставляемых интерфейсов AirClone, то приходится рассчитывать только на себя, наверное.
Идеально такие инструменты подходят для решения каких-то простых базовых задач. Если просто тебе нужно склонировать и больше там API, который предоставляет облачное хранилище, другими методами, если у них есть какие-то, то ты не планируешь ими пользоваться. В этом случае тебе нужен, например, только базовый функционал, и в этом случае идеально подходит этот простой инструмент.
Да, он простой, но я сейчас немножечко про него расскажу, а позже мы немножечко обсудим его внутреннее устройство. Я поделюсь, в исходники я залез, и мне стало интересно, как реализованы те или иные части.
Я, между прочим, хочу тебе сразу тоже сказать про свой опыт. Я тоже занимался бэкапом. Помнишь, там несколько лет назад мы на S3 заливали в облако наши бэкапы базы данных. И я написал кастомную программу на Golang. Мне это было очень просто сделать, потому что у Amazon уже есть готовая библиотека, готовый клиент. Я там немного времени потратил на то, чтобы сделать эту программку. То есть это была очень просто решаемая задача, и я даже не подумал о том, что мне надо там найти какую-то другую утилиту, которая за меня все это сделает. Мне кажется, вот этот AirClone, он, знаешь, еще кому будет интересен? Тем, кто, может быть, ну, не знает, может быть, не хочет заморачиваться с программированием, или кто мало этим занимается.
Да нет, она даже, может быть, тебе была бы интересна. Mm-hmm. Почему бы тебе не работать с удаленным облачным хранилищем, как с файловой системой? Зачем тебе заморачиваться там вот этими дополнительными интерфейсами, вот этими сложностями? Ты можешь просто примонтировать себе.
Но ты сейчас рассказываешь про другой способ бэкапинга. То есть ты можешь просто смонтировать любое облако на файловую систему, используя, наверное, какие-то другие библиотеки.
AirClone.
А, AirClone тоже умеет это делать?
Нет, он сам все это делает. Ну вот что умеет AirClone теперь? Ну, понятно, что закачка файлов, скачивание, причем он поддерживает многопоточное скачивание, очень быстро работает. В совокупности с виртуальной файловой системой, о которой чуть позже я чуть-чуть расскажу, это работает очень быстро. Ощущение, что ты работаешь на локальной файловой системе. Дальше. Копирование, там простая команда copy, то есть AirClone, пробел copy, ну, копирование. И источник, и куда скопировать. И все что угодно это может быть. Ты можешь с локальной файловой системы на локальную скопировать, ты можешь с удаленной, с облака скопировать себе на машинку и со своей машинки в облако. Без разницы. Дальше есть команда по синхронизации. Она работает достаточно просто, позволяет работать в двух режимах. Однонаправленная синхронизация и двунаправленная. Однонаправленная — это новые файлы, которые появятся у тебя в локальной директории, эти файлы будут скопированы в удаленную директорию. Или наоборот, с удаленной на локальную. Без разницы, здесь зависит от того, какие параметры к этой команде ты укажешь. И двунаправленная синхронизация, когда сравниваются обе директории, и новые файлы, которые появились локально, закачиваются в удаленную, а новые файлы с удаленной директории закачиваются на локальную. Ничего не мешает тебе и смонтировать. То есть есть возможность смонтировать облачное хранилище, команда mount. Сам AirClone тебе позволяет смонтировать облако в твою файловую систему. И у тебя, ну, полное ощущение работы с файловой системой. То есть тебе не надо заморачиваться, какой там клауд, это S3, OneDrive, Azure или что угодно, DigitalOcean Spaces и так далее. Ты просто можешь даже про это не знать, это просто файловая система для тебя. Ты используешь стандартные SDK, например, своего любимого языка программирования и работаешь с файловой системой. Такой вопрос, например, а если удаленная сторона недоступна? AirClone примонтировал, да, например, раздел облачный к тебе в контейнер, и ты туда что-то записываешь, но удаленная сторона недоступна. Что происходит? AirClone за тебя все ретраи будет делать, он будет постоянно пытаться туда достучаться. Представь, что тебе не нужно решать вот эти проблемы с ретраями. Удобно также то, что AirClone интеллектуально все это делает, то есть интеллектуально синхронизирует, копирует и так далее. Он учитывает хэш суммы файлов. Там, где удаленный сторож позволяет эти хэш-суммы считывать, он использует эти возможности. Также, если удаленный сторож, например, позволяет писать, не перезаписывать файл целиком, а только часть файла, то AirClone достаточно интеллектуальный для тех бэкэндов, которые это позволяют сделать, для тех remotes, он реализует эту логику. И есть интересные такие штуки, которые как middleware работают. Это такие так называемые виртуальные сторожи, которые, комбинируя с реальными сторожами, ты можешь расширить функционал. Вот самое интересное — это крипт. То есть ты как middleware добавляешь его при работе с любым из сконфигурированных сторожей, и автоматически все данные, которые закачиваются, имеется в виду файлы, создаешь директории, они зашифрованные будут. Причем можно так настроить, что будут зашифрованы также и имена. И когда ты откроешь свой, например, в облаке на какой-нибудь бакет в S3 Storage, то ты увидишь там все зашифрованное, абракадабра, какие-то папки, можно так это назвать, и файлы будут тоже странно называться, и содержимое их будет зашифровано. То есть тебе не нужно заморачиваться еще по поводу шифрования. Сразу AirClon это все сделает. Сохраняет он все свои конфиги по тому, например, как это зашифровано, используется симметричное шифрование в конфиге. Поэтому вот этот конфиг, его нельзя терять, потому что если ты его потеряешь, ну, нет возможности, не будет возможности восстановить. И, также интересно, например, вот такой middleware, называется Union, который позволяет тебе объединить несколько удаленных облачных сториджей в одно. Имеется в виду, представь, что ты примонтировал один сторидж, а там у тебя несколько директорий. Одна директория, например, называется Amazon S3, и закачивая в нее идет, копируется в Amazon. Другая директория называется там Google Drive, и закачивается в Google Drive. Третья называется Dropbox, и ты работаешь как будто бы с одним разделом. Но разные папки отвечают за разные облачные хранилища. Есть еще куча вот таких всяких виртуальных сториджей, которые расширяют тебе функционал. Но вот эти два, это, наверное, самые интересные. Правильно ты говоришь, если посмотреть, как использует AirClone, то вот самое очевидное применение — это создание резервных копий. Что-то просто удобно синхронизировать и копировать. Я, когда это ковырял, нашел одну компанию, которая прям коммерчески предоставляет вот услуги свои. Они так вот прям сильно хорошо умеют пользоваться AirClone и продают на базе AirClone услугу. Настраивают тебе резервное копирование в облако. Узнал также про правила бэкапов, называется 3-2-1. Ты слышал что-нибудь? Есть такое правило, которое ввело, ну, широко известное правило, которое ввела компания где-то в 2006 году, как правильно хранить бэкап. Правило 3-2-1. Что это за правило? Во-первых, это хранить три копии. Две из этих копий должны храниться локально, но на разных устройствах. Имеется в виду, что у тебя, например, два жестких диска. И одна копия должна быть в облаке. И вот все это может у тебя решить AirClone. Причем ты можешь в облаке хранить еще и зашифрованную копию, потому что облако — это чужое что-то. Непонятно, что с ним может произойти. Может что-то утечь. Поэтому AirClone может тебе все это откопировать. Почему я залез в исходники вообще этого AirClone? Потому что вот в текущем проекте нужно мне как раз было предоставлять данные одному из клиентов через Microsoft OneDrive, там, в настройках, политиках безопасности той компании, с которой мы работаем, они могут принимать файлы только через этот Microsoft OneDrive. Ну и, соответственно, есть вариант, можно через API все эти файлы закачивать, но мне не захотелось что-то писать, какой-то дополнительный код с ретраями, там, какие-то настройки, что-то поменяется, например, в этом OneDrive, отслеживать это все. Есть готовый продукт, 44 тысячи звездочек, это AirClone. Собственно, я решил им воспользоваться, наверное, отчасти из-за того, что мне лениво пока что писать специально кастомное что-то, какое-то решение, которое бы закачивало эти файлы. Если ты будешь пользоваться этим AirClone, запустишь его в командной строке, то первое, что тебе нужно будет сделать, это сконфигурировать его. То есть у тебя пустой конфиг, и надо этот пустой конфиг заполнить. Есть несколько вариантов, на самом деле три. Первый — это самый простой, ты просто открываешь в текстовом редакторе и пишешь этот конфиг, читая документацию. Второй вариант, он более предпочтителен, это воспользоваться интерактивной сборкой конфига через утилиту командной строки. Ты пишешь AirClone config, и запускается вот такой интерактивный опросник, многоступенчатый, где ты на каждом шагу выбираешь нужное тебе облако, потом заполняешь те или иные данные, там подробно все расписано, для чего тебя спрашивают эти данные. Проходишь, например, авторизацию, если это нужно, и формируется конфиг. И вот мне стало интересно вообще, как было в исходниках реализована вот такая ветвистая структура. То есть представь, что тебе нужно опросить пользователя. Ты хочешь, чтобы он прошел многоступенчатую анкету, но в зависимости от его вариантов ответа это будет та или иная группа вопросов. Понимаешь, да, это такая древовидная структура. Ты бы как реализовал опросник такой?
Мне кажется, можно было через структуру данных как-нибудь это сделать. Через имплементацию вот этого древа, то есть в этой структуре данных каким-то образом проложить связи между узлами. И есть какие-то методы, которые либо тебя там, ну, которые позволяют тебе перейти на новый узел. То есть, скорее всего, если у тебя такая сильно ветвистая структура, где прям ты можешь очень глубоко опускаться и много разных вариантов выбора, то если ты будешь это все делать через if-else, то это будет выглядеть, ну, крайне нечитаемо. А если это будет у тебя через такую, знаешь, типа state-машину какую-то, через такую структуру данных, через, да, именно через структуру данных, тогда это будет, мне кажется, ну, попроще с этим работать.
Типа ты какую-то модель графа должен реализовать, да, в твоем решении, граф состояний. А вот здесь мне понравилось, там очень плотный опросник, ну, представь, у тебя где-то 50, больше 50 разных облаков ты можешь с ними работать. Mm-hmm. У каждого из них свой опросник. Там дерево, которое можно вот, если какой-то граф построить, он просто гигантское. То есть тебе, представь, вот этот интерактивный опросник ты запускаешь, и там тебя спрашивают, а ты хочешь с этим OneDrive'ом работать? Это personal, и там серия других вопросов, которые тебе задаются. Это for business, другие вопросы. Это government, то есть для правительства. Это какие-то третьи вопросы, потому что там какие-то свои ключи, там еще какие-то дополнительные штуки тебя спрашивают. Или что-то для Германии, почему-то Германия отдельно там выделена. И там тоже какие-то свои дополнительные конфигурационные параметры. И это только для одного облака, а там их, ну, больше 50. И мне понравилось, они сделали плоско все, простым свитчом. То есть у тебя есть состояние, в котором находится вот этот опросник в настоящий момент. Он в каком состоянии? Он в состоянии там на таком-то шаге для такого-то клауд-провайдера опрашивает это. И вот в этом маленьком кейсе спрашивается, например, там какой-то выводится hint, подсказка для юзера, спрашивается его input, и вот он, например, что-то вводит, и у тебя этот кейс в switch-блоке, он решает, куда дальше перейти, и он просто состояние меняет и возвращается обратно, повторяет этот switch. И у тебя просто плоская такая структура, и на каждом шаге ты можешь очень гибко решить, а куда мне дальше прыгнуть.
То есть, грубо говоря, они не структурой данных этот вопрос решили, а они процедурно. То есть у тебя есть цикл какой-то, и в зависимости от состояния ты в разные кейсы свитча попадаешь.
Да, дело в том, что вот то, как ты предложил, я также запилил однажды Telegram-бота. То есть у меня был граф состояний, угу, все дела. Это выглядело достаточно так объемно, по коду так смотришь. А тут прям вообще, ну, супер компактно.
А если тебе внутри кейса нужно какую-то еще там проверку выполнить, там вложенный свитч?
А ты делаешь проверку и делаешь, меняешь состояние и переходишь, опять повторяешь этот же самый свитч, он так.
Но а ты повторяешь его состоянии циклом, наверное, ты в цикле находишься или как?
Ну, у тебя свитч, который проверяет состояние, и все это находится в цикле, пока не завершится опросник.
Мне кажется, вот их решение очень хорошо подходит, если у тебя, ну, такой небольшой граф, где все, там, мало ветвлений каких-то, где нету, знаешь, переходов. Ты же вряд ли можешь пройти куда-то вперед по графу, а потом вернуться назад. Такого же не может быть. Ну, вот в Airclone, скорее mm-hmm. всего, такого нету. То есть ты всегда движешься в одном направлении, и... Ну, в этом случае, наверное, их решение тоже такое нормальное.
Да-да, ты движешься более-менее ты в одном направлении, но все равно ты можешь вернуться на какие-то шаги. Mm. То есть прям я бы не сказал, что это абсолютно однонаправленное такое движение. То есть ты можешь состояние изменить, например, вернуться на предыдущий шаг или вернуться в главное меню.
Даже
вот
так.
Как-то так. Да, то есть и оно легко читается. Легко пишется.
Ну, может быть, плохо понимается, между прочим.
Нет-нет, и понимается оно очень плохо. То есть вот я, например, очень быстро ухватил идею. Если я буду какой-то следующий раз писать опросник, я, наверное, воспользуюсь этим подходом. Для какой-то компьютерной игры, где у тебя там миллион диалогов, да, понятно, что это дурацкое решение. Но если у тебя более-менее такой статичный опросник, то и он такой не супер-мега-глубокий ветвистый, но такой средненький или мелкий, то вот такое решение прям идеальное. Если вдруг кто пишет телеграм-боты, такие неглубокие, то, ну и вообще боты, то вот это решение, мне кажется, интересное. На него можно посмотреть. Ладно. Что еще из интересного? Это встроенный NCDU. Ну, ты знаешь, утилита командной строки в Linux DU.
Disk Usage.
Disk Usage. А есть еще NCDU.
Это что-то network?
Это Incursus. Нет-нет, это Incursus Disk Usage. Incursus — это такой, библиотека такая для построения GUI в консоли с помощью ASCII-символов. То есть окошечки такие рисуешь, знаешь, что с этими ASCII-символами. То есть если кто пользовался Midnight Commander или FAR Windows, то знает, как это выглядит. И есть такая утилита удобная, я ее на самом деле регулярно пользуюсь для того, чтобы почистить место на жестких дисках. Запускаешь, и у тебя там отсортированный список директорий, и графически изображено, вот здесь очень много места занято, здесь поменьше, поменьше, поменьше. То есть ты быстро можешь по этой иерархии побегать, по что-то поудалять. И в AirClone сделан встроенный NCDU. Оригинальный, насколько я знаю, написан то ли на C, то ли на C++. А здесь вот такой порт на Go, и выглядит он нам абсолютно идентично. Это очень простая программа, и GUI там очень простой. И для чего он сделан? Для того, чтобы ты мог из самого AirClone быстренько пробежаться по файлам, директориям облака. Из интересного также я добавлю, что AirClone можно управлять через API, через REST API. Как это ни странно. То есть смотри, вот когда у нас этот интерактивный опросник мы проходим, а где состояние сохраняется, но не в оперативной памяти, оно сразу пишется в конфиг. Это удобно, потому что если вдруг ты отключил этот AirClone и хочешь повторить, например, этот опросник, то он уже тебе предлагает ранее запомненные ответы. То есть он запоминает эти все ответы в конфиге, и если ты повторно заполняешь этот конфигурационный файл, он говорит, может быть, используем вот то значение, которое до этого ты заполнял. То есть каждый раз, когда ты проходишь, он все это сохраняет в конфиг. Но ты можешь также заполнять этот конфиг и командовать этим AirClone, так как если бы ты его запускал из командной строки, запустив его в режиме HTTP-сервера. Мне это показалось любопытным, то есть ты можешь запустить его с определенными флагами и через REST API можешь, например, монтировать разделы, менять конфигурационный файл, добавлять какие-то облачные сториджи, ну, в общем, удаленно управлять вот этим инструментом, копировать какие-то файлы. Звучит не очень безопасно, там есть авторизация для этого. Ну, в общем, есть такая опция. А мне стало это интересно в связи с исходным кодом. Мне стало это интересно, как они там запилили так, что у тебя получается, что те же самые функции, которые ты можешь выполнить через командную строку, они же предоставляются через API. Ну, и сделано там достаточно просто. HTTP — это обертка вокруг команд в соответствующем KMD-пэкэдже. Ну и есть два таких пакета важных. Мне кажется, это важно, я поэтому, Боря, про них расскажу. Это два пакета, это FS и VFS. FS, понятно, это File System. Собственно, если захочется использовать этот инструмент и хочется чуть-чуть поподробнее узнать про этот проект, то в первую очередь стоит как раз рассмотреть вот эти два пакета. Это FS и VirtualFS, VFS. Значит, FS — это такой ключевой пакет этого проекта, и здесь определены самые важные механики работы с облаками. А пакет VFS, виртуальная файловая система, он обеспечивает высокоуровневый функционал вокруг файловых систем. Почему это нужно? Дело в том, что разные бэкэнды, как я уже раньше говорил, они не ложатся вот напрямую на файловую систему. То есть нельзя провести параллель. То есть, например, блокировка файлов, лог файлов, или, например, символические ссылки. Ну как они будут работать в клауде? Да никак. Поэтому нужна какая-то еще абстракция над уровнем файловой системы. И тот же VFS, он кэширует директории и, соответственно, данные о файлах. Благодаря этому ну, хранит хэши файлов, хранит время модификации этих файлов. И благодаря вот этому как раз слою виртуальной файловой системы AirClone работает очень быстро.
Ну, я вот, например, посмотрел сейчас немножко на GitHub эту, ну, эту утилиту. И там, как я понял, в зависимостях написано GovUse. То есть все-таки они используют стороннюю библиотеку для того, чтобы монтировать, как я понял. То есть там они создали что-то вроде агрегатора. Они пользуются разными библиотеками, сами этот функционал не прописывают.
Не, ну понятно, но это в самом бинарнике все это есть. Понятно, что они используют многосторонних, многосторонних проектов гошных. И, например, для работы с FTP они используют чужой клиент, очень популярный, там 13 тысяч звезд или что-то около того.
То есть, на самом деле, ну, учитывая то, что это такой агрегатор, можно было бы еще рассмотреть другой вариант. Не пользоваться AirClone, а пользоваться какой-то библиотекой или какой-то утилитой, которая делает меньше, чем AirClone. Например, она просто монтирует. Монтирует какое-то облачное... одно какое-то облачное хранилище. И использовать AirSync, стандартную утилиту, для того, чтобы выполнять синхронизации между вот этим маунтом, между этой смонтированной директорией и той директорией, которую тебе надо там бэкапить.
А тут главная проблема в том, что вот мелкие утилиты, они не популярны, их забрасывают. Я такие находил. И AirClone, он супер популярный. Все клауд-провайдеры, они стремятся добавить свой Cloud Storage в AirClone. Многие его используют, особенно он почему-то популярен в Windows. Там очень просто его также настроить. И при загрузке системы ты можешь как жесткий диск отдельно
сделать. Я, между прочим, когда ты сказал, что он много звездочек там, я подумал, наверное, это еще из-за того, что в Windows это, этим можно пользоваться. Это же GoLang.
Конечно, это же Go. Есть интересно, вот когда я изучал эту тему, то находил материалы, где люди рассказывали, что вот они раньше пользовались специальной проприетарной программой для того, чтобы удобно навигацию по своему Amazon S3 Storage. Есть какая-то специальная программа, я не помню название, но вот гуишная такая, знаешь, окошечки, все дела в Windows. И ты там можешь как-то вот лазить по этому S3 Storage. Они говорят, мы AirClone поставили и вообще как по диску лазим, и типа, и слава тебе, Господи, не нужно вот каких-то дополнительных программ.
Да, еще одно замечание, это то, что я посмотрел эту библиотеку, и там есть разные issues. И они причем, там их довольно много, мне так показалось. То есть этот проект в развитии. И там, ну и учитывая то, что у него такой широкий функционал, столько много он может делать, то есть он прям, они много на себя взяли.
Я скажу так, что проект крупный, он выстрелил, он достаточно такой зрелый. С 2017 года я пока копался в исходниках, ранние коммиты, что я вот глазами видел, это 17 год, но я, может быть, они еще и раньше были, я просто то, что мне попадалось на глаза, когда я анализировал, какие фрагменты кем написаны. Там около больше, чем 700 контрибьюторов. Тем не менее, проект поддерживается практически только одним разработчиком из Великобритании, это Ник Крейгвуд. Так что... знаешь, там периодически кто-то вылазит, что-то напишет и потом уходит. А вот один контрибьютор, он продолжает пилить код. В целом в проекте больше 12 миллионов строк кода.
Ну, это да. Это возможно, тоже недостаток. Я не хочу сказать, что там это плохой проект, но просто, чтобы не сложилось впечатление, что это прям идеальный какой-то инструмент, наверное, стоит сказать немного о возможных недостатках.
Для нас, как для бэкэндеров, как ты это видишь, что все-таки инструмент позволяет тебе не писать вот какой-то что-то, велосипед очередной, через API работать с каким-нибудь S3 сторожем. Вот ты делал, например, бэкапы, и мы сами написали, да, что через S3 Storage мы закачиваем туда что-то.
Мне было удобнее написать свою собственную библиотеку, потому что у меня была там какая-то своя небольшая логика. и я должен был выбрать, на какое время я хочу, чтобы бэкапы сохранялись. Возможно, у тебя в Cloud Storage не так много места, и ты должен какую-то придумать политику, чтобы, ну знаешь, не перейти лимиты, либо слишком много денег не платить. Ну то есть, когда ты сам что-то пишешь, у тебя больше контроля. Если тебе надо что-то простое, небольшое, знаешь, такой базовый функционал, то я повторюсь...
Ну да, но ты же представь, что ты работаешь просто с файловой системой. То есть ты все те же самые бэкапы, ты просто такой смотришь, так, вот этот файлик сколько весит, а вот этот старенький я удалю.
Что мне не понравилось, вот когда я делал выбор в пользу какого подхода, какое решение использовать для моей задачи по бэкапу, мне не понравилась именно ненадежность вот этого маунтинга какой-то удаленной облачной папки. Я читал, что бывали серьезные проблемы. Именно поэтому я отказался в пользу более такого простого решения.
Ну, с другой стороны, могу тебе возразить, что у тебя могут произойти проблемы, сбои и при передаче файлов, когда ты делаешь запрос через API. Это же сеть. И что-то кто-то отвалился там. У тебя нетворк пропал, либо удаленная сторона стала недоступная. Тут интересно, что R-Clone, он синхронизирует, то есть он сравнивает хэш-суммы, и он понимает, что, например, файл отличается, и поэтому он его все-таки докачает. А вот как твоя программа поступит, ну, надо самому писать.
То, что я пользовался, вот Amazon клиент, если я правильно помню, там уже есть какие-то ретраи, там какие-то есть повторы. Плюс при определенном объеме, вот я сейчас пытаюсь вспомнить по памяти, это было давно, но при достаточно большом объеме файла он автоматически разбивает все это на чанки и делает upload через горутины. И за счет этого у нас довольно большие там были бэкап-файлы. И за счет этого, ну представь, один файл у тебя занимает, там, может быть, там 300 мегабайт или 500 мегабайт. За счет того, что мы разбиваем этот аплоудинг на горутины, скорость была, ну, нормальная. То есть это все не в одну горутину делалось. И там, я помню, были ретраи.
Вы прослушали 56-й выпуск подкаста «Разработки бэкэнд-приложений». Можете подписаться на нас на разных платформах. Раньше всего мы публикуем подкаст в Телеграме, а позже он разносится по всем другим площадкам. До встречи через неделю!